Радиомаяк.ру представляет. Стаховский лайф на маяке.
Я тут бросился перечитывать «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли. И вообще полагаю, что в периоды вот таких карантинов и вообще событий, которые нас окружают в последнее время, и частью которых мы сами становимся, а иногда их и инициируем, и провоцируем, всевозможные антиутопии – это самое то. И я вспомнил, значит, фразу Олдоса Хаксли о том, что факты истории интересуют нас только в том случае, если они вписываются в наши политические убеждения. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и очередная серия наших исторических посиделок. Сегодня 1 апреля, и, в общем, я отдаю себе отчет, что к этой дате можно относиться по-разному. Но я как-то, в общем, попытаюсь остаться от нее в стороне, и, мне кажется, 1 апреля – дата, которая тоже заслуживает того, чтобы обратиться к ней на полном серьезе, к каким-то историческим фактам, иначе мы не докатились до них никогда. Так что некоторые события, некоторые имена, все, что связано в мире с 1 апреля, сегодня попробую вам представить, перелистывая некоторые календари и некоторые источники. Первое, с чего сегодня хотелось бы начать, и первое событие, которое мне понравилось, это, в общем, событие, но относительно недавнее. Как-то сразу я добрался до 1890 года. В этот день бельгийский эмигрант Шарль Ван де Пуле получил в Соединенных Штатах Америки патент на первый троллейбус. История транспорта вообще довольно увлекательная отдельная тема, и я очень рад, что в мире существуют музеи транспорта или общие, или каких-то отдельных моментов. В общем, как-то периодами, мне кажется, интересно погружаться в этот момент. Я, честно говоря, очень люблю троллейбусы и периодически как-то люблю в них кататься. Хотя некоторые современные аналитики, например, да, говорят о том, что троллейбус – это в целом сегодня уже такой умирающий жанр, но, конечно, в многих городах, в многих странах мира он продолжает существовать. Но сегодня не об этом, а сегодня как раз об истории троллейбуса. Давайте посмотрим, что пишут открытые источники. Во-первых, к этимологии. Слово «троллейбус», как вы знаете, заимствовано из английского «троллейбас», и это английское название возникло по одной из версий как сочетание американизма «троллей», ну, то есть трамвайный вагон, тогда как в Британии, например, это называлось там «стриткар» или «трам», и английское слово «бас», что, как мы все прекрасно знаем, обозначает автобус. И первые троллейбусы воспринимались публикой как гибрид автобуса и трамвайного вагона, а в ранних публикациях на русском языке троллейбус описывался как безрельсовый трамвай, хотя есть и другая версия, и в этом сочетании слово «троллей» используется в значении «тележка» и содержит ссылку на токосъемник в виде катящейся по проводам тележки, использовавшийся в первых троллейбусах. Первый троллейбус, конечно, был вот запатентован не в 1890 году бельгийским эмигрантом Шарлем Ван де Пуле, от которого мы сегодня оттолкнулись. Его-то троллейбусные дела связаны с Соединенными Штатами Америки. А самый первый троллейбус был создан в Германии инженером Вернером фон Сименсом, нашим любимым, вероятно, под влиянием идеи его брата, проживавшего в Англии, доктора Вильгельма Сименса, который еще 18 мая 1881 года на 22-м заседании Королевского научного общества высказал вот такую идею. Электросъем в первом троллейбусе осуществлялся восьмиколесной тележкой, катившейся по двум параллельным контактным проводам. Провода располагались достаточно близко друг к другу и при сильном ветре нередко перехлестывались, что приводило к коротким замыканиям. Экспериментальная троллейбусная линия протяженностью 540 метров, открытая компанией Siemens and Halske в предместье Берлина, действовала с 29 апреля по 13 июня 1880 1942 года. Все это было в предместье Берлина, Галензее. В том же году в США бельгиец Шарль Ван де Пуле запатентовал троллейбусный ролик. Токоприемник в виде штанги с роликом на конце. Более надежный штанговый токоприемник изобрел и в 1888 году. И внедрил в этом году в трамвайной сети Фрэнк Джулиан Спрейг, морской офицер, изобретатель, который внес большой вклад в развитие электрических двигателей вообще, электрического рельсового транспорта и лифтов. Но на троллейбус штанговые токоприемники Спрейга установил лишь в 1909 году Макс Шиман, и его система с многочисленными усовершенствованиями дожила до наших дней. В начале 20 века троллейбусы существовали только в качестве вспомогательного варианта для трамвайных путей без перспективы использования в оживленных городских центрах, работая для растущего, но разобщенного населения. В России инженер Шуберский предложил проект троллейбусной линии Новороссийск-Сухум еще в 1904-5 годах. Несмотря на глубокую проработку этого проекта, он так и не был осуществлен. Первая троллейбусная линия была построена лишь в 1933 году в Москве, и первыми троллейбусами Советского Союза стали машины ЛК-1, названные в честь Лазаря Кагановича. 15 ноября 1933 года в 11 часов утра ЛК-1 под номером 2 вышел в свой первый рейс в Москве. Первый маршрут проходил по Ленинградскому шоссе от Белорусского вокзала до окружной железной дороги и составлял 7 километров. Двухэтажные троллейбусы были широко распространены во многих европейских городах. В 1938 году в Москве эксплуатировались двухэтажные троллейбусы ЯТБ-3, однако первая же зима выявила их недостатки. Снег и наледь снижали управляемость такой тяжелой машины и вызывали ее опасное раскачивание. Кроме того, высота троллейбуса была ограничена высотой существующей контактной сети, рассчитанной на обычные троллейбусы. И низкие потолки создавали неудобства пассажирам. В конце 1939 года выпуск ЯТБ-3 был прекращен, и дальнейших попыток создания двухэтажных троллейбусов не предпринималось, хотя имевшиеся экземпляры продолжали эксплуатироваться вплоть до 1948 года. Для условий Советского Союза, как и в мире, более продуктивным для повышения пассажировместимости оказались использование прицепов, троллейбусных поездов и особенно сочлененных троллейбусов, появившихся к концу 50-х, началу 60-х годов. От троллейбусов с прицепом вскоре отказались в пользу сочлененных троллейбусов. В СССР сочлененные троллейбусы выпускались в явно недостаточном количестве, поэтому достаточно широкое распространение получили троллейбусные поезда, соединяющиеся по системе Владимира Веклича. В Киеве 12 июня 1966 года Владимир Веклич создал свой первый троллейбусный поезд, который впоследствии успешно применялся более чем в 20 городах бывшего Советского Союза. Использование 296 поездов только в Киеве позволило высвободить более 800 водителей и на ряде маршрутов реализовать провозную способность до 12 тысяч пассажиров в час в одном направлении.
Стаховский лайф на маяке.
Пик развития троллейбусных перевозок в мире пришелся на период между мировыми войнами и раннее послевоенное время. Троллейбус воспринимался как альтернатива трамваю. Нехватка автомобильного транспорта, в том числе обычных автобусов, равно как и автомобильного топлива, в военное и раннее послевоенное время дополнительно способствовало повышенному интересу к троллейбусам. Эти проблемы утратили свою остроту в 60-е годы, в результате чего эксплуатация троллейбуса начала становиться невыгодной, а троллейбусные сети закрываться. Как правило, троллейбус сохранился там, где не имелось возможности заменить его автобусами, в основном из-за сложного рельефа, либо там, где стоимость электроэнергии была достаточно низкой. К началу 21 века в Австралии, Бельгии и Финляндии полностью отказались от троллейбусов, а в Австрии, Германии, Испании, Италии, Канаде, Нидерландах, США, Франции и Японии сохранились лишь единичные троллейбусные системы. В Советском Союзе, тем не менее, троллейбус продолжил свое развитие. В первую очередь это было связано со сравнительной дешевизной электроэнергии. Вместе с тем имеется и ряд чисто технических причин. Механическая часть троллейбуса более проста в сравнении с автобусной, не имеет топливной системы и сложной системы охлаждения, коробки передач, не требует смазки под давлением. Вследствие этого снижается трудоемкость регламентных работ, отпадает необходимость в ряде технологических жидкостей, например, моторного масла или антифриза. Из восточноевропейских государств лишь в Польше количество троллейбусных систем неуклонно сокращалось с 12 в середине 70-х годов до 3 к 1990 году. В настоящее время, несмотря на значительные экономические трудности, во многих бывших социалистических странах продолжает эксплуатироваться большинство троллейбусных систем. Сокращение или полная ликвидация троллейбусного движения в ряде городов были вызваны как экономическими, так и чисто субъективными политическими причинами. В последнем случае троллейбус нередко заменялся трамваем. Современный трамвай в таком случае воспринимается как знак принадлежности к Европе. Вместе с тем, за тот же период в России были введены в эксплуатацию 4 новые троллейбусные системы, хотя закрыты 5. На Украине 2, и 2 закрыты. В Чехии 1, в Словакии 2. В конце 20-го, начале 21 века экологические, экономические и иные проблемы, вызванные массовой автомобилизацией, возродили интерес к городскому электротранспорту и в Западной Европе. Большинство европейских стран сделали ставку на трамвай как более энергоэффективный и более пассажироемкий. С развитием технологии автономного хода вводится новое представление о троллейбусе как об электробусе с динамической подзарядкой, что подразумевает собой выгодную альтернативу между автобусом и трамваем, и тем достигается как отсутствие выбросов, так и возможность организации более маневренной езды. Зарядка батарей троллейбуса осуществляется в процессе движения под контактной сетью и занимает в среднем до 20 минут. За счет большой емкости аккумуляторов троллейбусы такого типа могут стабильно работать вдали от места прохождения контактной сети и способны полноценно заменить автобусный маршрут. А в редких случаях и трамвай, если движение закрыто по форс-мажорным обстоятельствам. Одним из первых городов эксплуататоров троллейбусов такого рода на рубеже 2010-х годов стали Тула, Нальчик и Санкт-Петербург. Начаты работы по восстановлению или организации новых троллейбусных систем в Берлине и в Праге с использованием электробусов с динамической подзарядкой. В 2010-х годах развитие моделей трамваев стало опережать развитие троллейбусов. Тем не менее, по сравнению с трамваем, выделяют несколько преимуществ троллейбусов. Ну, в частности, троллейбус использует то же дорожное полотно, что и автомобильный транспорт, в то время как движение по трамвайным путям может быть затруднено или даже полностью запрещено, и в результате экономится городское пространство. Плюс значительно более низкие капитальные расходы на строительство троллейбусной линии, потому что не требуется ни вскрытие дорожного полотна, ни строительство обособленного пути, потому что используются существующая дорожная инфраструктура и требуется лишь смонтировать воздушную контактную сеть. Кроме того, троллейбус может отклоняться от оси контактной сети на расстоянии до 4,5 метров, а иногда даже и больше, благодаря чему сравнительно легко маневрирует в транспортном потоке и имеет гораздо меньше проблем с объездом препятствий наподобие неправильно припаркованного или неисправного автомобиля или даже другого троллейбуса при условии, что у него опущены обе штанги. Кроме того, резиновые шины троллейбуса имеют лучшее сцепление с дорогой, чем металлические колеса трамвая. А троллейбус обычно использует общие с автобусами остановки, тогда как остановки трамвая на совмещенном полотне расположены в глубине дороги и требуют выхода пассажиров на проезжую часть. Троллейбус может проходить по кривым меньшего радиуса, чем трамвайный вагон. Ну и поскольку троллейбус имеет двухпроводную систему электроснабжения, то он не вызывает появление подземных блуждающих токов, резко сокращающих срок службы дорогостоящих подземных металлических сооружений. Ну, преимущество по сравнению с автобусом вполне себе понятное. Конечно, тут можно говорить о загрязнении, точнее говоря, в случае троллейбусов не загрязнении воздуха выхлопными газами или срок службы подвижного состава троллейбуса больше, чем срок службы автобуса, ну или, скажем, тяговый электродвигатель более надежен, чем двигатели внутреннего сгорания и так далее, и так далее. Но у троллейбусов, конечно, есть и недостатки, в том числе и по сравнению с трамваями. Например, троллейбус потребляет больше электроэнергии, чем трамвай. Или, допустим, первоначальные затраты на развертывание троллейбусной системы выше, чем для автобусной, поскольку требует строительства тяговых подстанций и контактной сети. Троллейбусная сеть, кроме того, отличается сравнительно низкой гибкостью из-за привязки к контактной сети. Но, тем не менее, применение систем автономного хода и дуобусов отчасти решает эту проблему. Опять же, фактически невозможен обгон одного троллейбуса другим, если это не предусмотрено контактной сетью. Да? Для этого необходимо опускать штанги на одном из троллейбусов. Троллейбус более чем трамвай чувствителен к обледенению контактных проводов. Плохой контакт приводит к быстрому износу контактных вставок, которые в этом случае приходится менять несколько раз даже за рабочую смену. Ну и, например, в отличие от трамвая, кузов троллейбуса не заземлен, поэтому требуется принятие дополнительных мер обеспечения электробезопасности, контроль утечки тока, обеспечение двойной изоляции электроцепей, регулярные проверки состояния изоляции, ну и так далее, и так далее. Тем не менее, троллейбус, ну, как вы знаете, продолжает существовать в мире. Может быть, он в какой-то момент получит по тем или иным причинам какое-то развитие, а может быть, уйдет из нашей жизни навсегда.
Стаховский лайф на маяке.
Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, исторические посиделки. Сегодня 1 апреля, именно эта дата в историческом смысле сегодня меня занимает. Но есть предложение обратиться к людям, родившимся в этот день. И среди них есть, конечно, очень достойные представители человечества. Ну вот, например, 1 апреля 1578 года родился Уильям Гарвей. Английский медик, анатом, основоположник физиологии и эмбриологии. Он родился в семье купца. В 10-летнем возрасте поступил в королевскую школу в Кентербери, где изучал латынь. В мае 1593-го был принят в Королевский колледж Кембриджского университета. В том же году получил стипендию по медицине, учрежденную архиепископом кентерберийским. Первые 3 года учебы Гарвей посвятил изучению дисциплин, полезных для врача. Классических языков, а именно латыни и древнегреческого, риторики, философии и математики. Особенно его интересовала философия. Из всех последующих сочинений Гарвея видно, что огромное влияние на его развитие как ученого оказала натурфилософия Аристотеля. Следующие 3 года Гарвей изучал дисциплины, непосредственно относящиеся к медицине. В то время в Кембридже это изучение сводилось в основном к чтению и обсуждению произведений Гиппократа, Галена и других древних авторов. Иногда устраивались анатомические демонстрации. Преподаватель естественных наук обязан был делать это каждую зиму, а Королевский колледж имел разрешение проводить 2 раза в год вскрытие тел казненных преступников. В 1597 году Гарвей получил звание бакалавра, а в октябре 99-го покинул Кембридж и, по обычаю школяров того времени, он отправился в 5-летнее путешествие. Он отправился в Падую, в Италии. Точная дата его первого посещения Падуи неизвестна, но в 1600 году он уже занимал высокую должность старосты, представителя английских студентов в Падуанском университете. Медицинская школа в Падуе в то время славилась, анатомические исследования процветали благодаря Джероламо Фабрицио де Аквапенденте, который занимал вначале кафедру хирургии, а затем кафедру анатомии и эмбриологии. Фабрицио был учеником и последователем Габриэле Фаллопио, итальянского врача и анатома эпохи Возрождения. Ну и среди падуанских учителей Гарвея был также Джулио Кассерио. Когда Гарвей прибыл в Падую, Фабрицио был уже пожилым человеком, автором трудов по медицине, хотя не все они были опубликованы. Самое значительное его сочинение о венозных клапанах вышло в свет в первый год пребывания Гарвея в Падуе, но Фабрицио демонстрировал студентам эти клапаны еще в 1578 году. Хотя ученый сам показал, что входы в них всегда открыты в направлении сердца, он не увидел в этом факте связи с кровообращением. Понятно, что сочинение Фабрицио оказало несомненное влияние на Гарвея, как и его книги о зрелом плоде и о развитии яйца и цыпленка. 25 апреля 1602 года Гарвей завершил образование, получил степень доктора медицины и вернулся в Лондон. Признание степени Кембриджским университетом еще не означало, что он может заниматься врачебной практикой. Лицензия выдавалась коллегии врачей, куда Гарвей обратился в 1603 году. Весной того же года он выдержал экзамены и был допущен к практике до следующего экзамена через год. Трижды представал Гарвей перед экзаменаторами и 5 октября 1604 года был принят в члены коллегии. 3 года спустя он стал действительным членом коллегии врачей, а еще через 2 года обратился с ходатайством о зачислении его врачом в больницу Святого Варфоломея. Работа там считалась престижной для практикующего врача, поэтому Гарвей подкрепил свою просьбу письмами президента коллегии, других ее членов и даже самого короля. Руководство больницы согласилось принять его на эту должность, как только освободится место. И 14 октября 1609 года Гарвея официально зачислили в штат. В его обязанности входило посещение больницы не менее 2 раз в неделю, осмотр больных и назначение лекарств. Иногда больных посылали к нему на дом. В течение 20 лет Гарвей исполнял обязанности врача больницы, несмотря на то, что его частная практика в Лондоне постоянно расширялась. Кроме того, он работал в коллегии врачей и приводил собственные экспериментальные исследования. В 1613 году Гарвей был избран смотрителем коллегии врачей, а 2 года спустя стал лектором лампляндских чтений, учрежденных в 1581-м лордом Ламли с целью повышения уровня медицинского образования в Лондоне. В то время образование сводилось к присутствию на публичных вскрытиях тел казненных преступников, которые 4 раза в год устраивали коллегия врачей и общество цирюльников-хирургов. На ламлианских чтениях лектору полагалось читать часовую лекцию 2 раза в неделю в течение всего года, чтобы за 6 лет студенты прошли полный курс анатомии, хирургии и медицины. Гарвей исполнял эту обязанность в течение 41 года. Параллельно он читал лекции по анатомии в коллегии, рукопись его заметок к лекциям от 16, 17 и 18 апреля 1616 года под названием «Конспекты к лекциям по общей анатомии» хранится сейчас в Британском музее.
Стаховский лайф на маяке.
В основном, во всяком случае, широко Гарвей сегодня вспоминается как человек, открывший кровообращение. Труд Гарвея «Анатомическое исследование о движении сердца и крови у животных» опубликован в 1628 году во Франкфурте. В нем он впервые сформулировал свою теорию кровообращения и привел экспериментальные доказательства в ее пользу. Измерив величину систолического объема, частоту сокращений сердца и общее количество крови в теле овцы, Гарвей доказал, что за 2 минуты вся кровь должна пройти через сердце, а в течение 30 минут через него проходит количество крови, равное весу животного. Отсюда следовало, что, вопреки утверждениям Галена о поступлении к сердцу все новых и новых потоков крови от вырабатывающих ее органов, кровь возвращается к сердцу по замкнутому циклу. Замкнутость же цикла обеспечивают мельчайшие трубочки, капилляры, соединяющие артерии и вены. Правда, Гарвеем сами капилляры при этом открыты не были, их установил позже Марчелло Мальпиги, итальянский биолог и врач. Открытие Гарвея было встречено шквалом критики ученых, придерживавшихся взглядов Аристотеля и Галена о том, что кровь образуется в печени из пищи и движется по венам, слепо заканчивающимся в органах. Тем не менее, открытие кровообращения Гарвеем некоторые ученые, такие как, например, Декарт, признали еще при его жизни. В начале 1631 года Гарвей стал лейб-медиком короля Карла I. Заинтересовавшись исследованием Гарвея, Карл предоставил в его распоряжение королевские охотничьи угодья в Виндзоре и Хэмптон-Корте для проведения экспериментов. В мае 1633 года Гарвей сопровождал Карла I во время его визита в Шотландию, и, возможно, именно во время пребывания двора в Эдинбурге Гарвей посетил Бас-Рок, место гнездования бакланов и других диких птиц. В то время его интересовала проблема эмбрионального развития птиц и млекопитающих. После сражения при Эдж-Хилле в 1642 году во время английской революции Гарвей последовал за королем в Оксфорд, возобновил врачебную практику и продолжил наблюдения и эксперименты. В 1645 король назначил Гарвея деканом Мертон-колледжа. В июне 1646 года Оксфорд был осажден и взят сторонниками Кромвеля, и Гарвей вернулся в Лондон. О его занятиях и обстоятельствах жизни в течение нескольких последующих лет известно довольно мало. В 1946 году 17 века Гарвей издал в Кембридже 2 анатомических очерка «Исследование кровообращения», а в 1951 году вышел его 2-й фундаментальный труд «Исследование о зарождении животных». В нем обобщались результаты многолетних исследований Гарвея, касающихся эмбрионального развития беспозвоночных и позвоночных животных. Была сформулирована теория эпигенеза. Гарвей утверждал, что яйцо есть общее первоначало всех животных, и все живое происходит из яйца. Исследования Гарвея по эмбриологии послужили мощным стимулом к развитию теоретического и практического акушерства. С 1654 года Гарвей жил в доме своего брата в Лондоне или в предместье Рохамптон и был избран президентом коллегии врачей, однако отказался от этой почетной должности, сославшись на преклонный возраст. Скончался ученый в Рохемптоне в доме своего брата 3 июня 1657 года, то есть ему было 79 лет. Скорее всего, по крайней мере, описание этого события показывает, что умер он от кровоизлияния в мозг, которое произошло из-за давно поврежденных подагрой сосудов. Thank you.
Маяковский лайф на маяке.
Под занавес к отечественной истории и, в общем, к чему-то совершенно очевидному, но я не могу пройти мимо того, что 1 апреля мы с вами, конечно, бесконечно из года в год отмечаем день рождения Николая Васильевича Гоголя, чья фамилия при рождении, как вы знаете, была Яновский. Родился он в 1809 году, и, безусловно, это один из самых важных, самых главных и самых любимых, говоря самыми простыми словами, авторов, писателей нашей с вами страны, человек, который широко известен и за рубежом. Безусловно, это один из символов России. И вот под занавес, думая, что бы такого про Гоголя сказать, я не нашел, вы знаете, ничего лучше, кроме того, чтобы напомнить, что Гоголь ведь, помимо всего прочего, был еще и поэтом, о чем периодически мы забываем. В общем, стихи его, как мне кажется, не слишком известны. Так что сегодня под занавес обращусь к любимому занятию. Прочитаю вам одно из стихотворений Николая Васильевича Гоголя. Выбор невелик, у него их не слишком много, но давайте, вот, допустим, не очень большое стихотворение под названием «Новоселье». «Не весел ты». Я весел был, так говорю друзьям веселье, но радость жизни разлюбил и грусть зазвал на новоселье. Я весел был, и светлый взгляд был не печален, с тяжкой мукой не зналось сердце, темный сад и голубое небо скукой не утомляли. Я был рад, когда же вьюга бушевала, и гром гремел, и дождь звенел, и небо плакало. Грустнел тогда и я, слеза дрожала, как непогода плакал я. Но небо яснело, гроза бежала, и снова рад и весел я. Теперь, как осень, вянет младость. Угрюм, не веселится мне, и я тоскую в тишине. И дик, и радость мне не в радость. Смеясь мне говорят, друзья, зачем расплакался? Погода и разгулялась, и ясна, и не темна, как ты, природа. А я в ответ, мне все равно, как день все изменения года. Светло ли, темно ли, все одно, когда в всем сердце непогода. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, спасибо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.